Псалом 5 входит в состав первого часа, который был часом восхода солнца. Значит, те, кто внимательно присутствует в храме, те знают его почти наизусть. «Глаголы моя внуши Господи, разумей звание мое, вонми гласу моления моего, царю мой, и, Боже мой, я как тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану ти и узришь имя». Стих 1. Руководителю, имеется в виду хора, на Нехилот. Скорее всего, это название духовых музыкальных инструментов с пронзительным звуком, что может быть и уместно для того, чтобы разбудить человека, перевести в бодрствующее состояние. Псалом Давида. «Слова мои, услышь, Господи, разумей помысел мой». В еврейском языке это слово обозначает бормотание, приглушенный звук, возможно, шепот, также и помысел. То есть, с одной стороны, это еще нечто не сформировавшееся, а с другой стороны, в чем-то отчетливое. То есть, слова молитвы идут вместе с помыслом, который вот он сейчас рождается, а не так, как часто бывает же у нас, почти постоянно. Слова отдельно, а молитва отдельно, если она вообще присутствует, а ум не витает в другом месте. Разумей, помысел мой, молитва рождается на наших глазах. Как день рождается, так рождается молитва. Смотрите, как красиво. Разумей – это совершенно особый глагол. Это ощути и пойми. Ощути и пойми. Помысел мой, но это же дерзость. Что ж, такой твой помысел ценный, прямо вот, и такая молитва твоя прямо сильная, что Господь должен это понимать, да. Вот так молится Давид. И здесь, может быть, впервые является мысль сквозная для всех псалмов. Молящийся просит испытать его сердце, его нутро, его помысел. Вот что такое молитва. Мы идем навстречу тому, чтобы Господь нас испытывал. «Внемли гласу, слова мои услышь». «Разумей», «разумей» – это тоже «услышь». «Внемли» – это еще одно «услышь». «Гласу вопли моего, царь мой, Бог мой, ибо к тебе молюсь, Господи, поутру услышь». Опять «услышь». Четвертый глагол. Со значением «услышь». «Услышь голос мой, поутру уготовлюсь тебе и буду наблюдать». Ну, первое, что здесь нужно отметить в этих трех стихах прочитанных, это четыре разных глагола со значением «услышь». Вот как хочешь, как тебе угодно, но услышь. Тоже дерзость, настойчивость такая человека в молитве приветствуется. «Буду наблюдать». Вот как молящийся уготовился, ну, расположился, тут как сказано. «Поутру уготовлюсь тебе», ну, расположусь, готовлюсь, расположусь. Так вот, как молящийся уготовился, расположился и наблюдает, видно из пророка Аввакума. «На стражу мою я стал и наблюдал, чтобы видеть, что Бог скажет во мне». О, как. То есть в молитве человек насторожен и бдит. Он наблюдает, что скажет в нем Бог. Вот мы говорили, что православие есть практика в общении с Божьей славой. Говорили? Самое короткое, емкое, правильное определение православия – это практика в общении с Божьей славой. А потом из этой практики рождаются писания святых отец. Также здесь вот она, практика молитвенной жизни. В молитве человек насторожен и бдит, наблюдает, что скажет в нем Бог. Наблюдает, то есть видит. Но как можно видеть, что Бог скажет? Это еще одна черта библейского мировоззрения. Откровение Божие проходит поверх наших чувств. То есть, есть такая область в нашей жизни духовной, что все чувства как бы сходятся в одной точке. И откровение происходит таким образом, что никаким из телесных чувств оно не может быть описано точно. Оно идет поверх них. Например, обоняние может иметь зрительный образ. Вот в этой сфере. Вот что мы наблюдаем в жертвоприношении Ноя. Обонял Яхве обоняемое. Обонял обаяемое. Обоняемое. Как называется этот оборот? Внутреннее содержание. Обонял Яхве обоняемое покоя. Настолько угодно ему была жертва Ноя, чье имя обозначает покой. И что было явлено Ною в завете с Богом? Радуга. Радуга, явится радуга моя в облаке. То есть мы видим, что обоняние имеет зрительный аналог. Поутру уготовлюсь тебе и буду наблюдать. То есть я как раз вот выйду, вот что здесь расположился. Вот надо вот выйти в ту сферу, где обоняние, зрение, слух одно. Это, конечно, высокое состояние. Ибо, интересно, что же ибо? Ибо не Бог, кому приятен порок ты, не приселится к тебе злой. Ну, прежде всего, прокомментируем слово «злой», уже говорилось об этом, напоминаю. В греческой Библии есть разделение между «злой» и «лукавый». В еврейской Библии этого разделения нет. Было ли оно в том тексте, он называется словом «форлаге», с которого был сделан перевод на греческий язык, мы никогда не узнаем. Может быть, это интерпретация 70 толковников. А может быть, это последующее искажение текста древнееврейского. Во всяком случае, лукавый – это дьявол. То есть мы молимся, Отче наш, избави нас от злого. Нет, не от злого, а от лукавого. Лукавый – тот, кто научает злу. Он гораздо злее злого. Ибо не приселится к тебе злой, ну, или лукавый. Не Бог, кому приятен порок ты. Не приселиться к тебе лукавый. Что здесь находим? Исповедание монотеизма и этического совершенства божества. Для нас это кажется очевидным. Ну а как же в псалмах, если не монотеизм и не исповедание этического совершенства божества? Вот. Не так дело обстоит с позицией современной науки. Потому что действительно, что видел вокруг себя Давид? Он видел себя... Разные идольские культы. Были среди них злые боги? Были. Были среди них злые служители и жрецы? Конечно. И вот Давид говорит, ты Бог. И не Бог, кому приятен порок ты. Порок нравственной порчи. Не приселиться к себе лукавый. Значит, что говорит современная наука? Она себя считает наукой. На самом деле это недоразумение полнейшее с точки зрения всех смыслов, которые мы вкладываем в слово «наука». Вот что рассуждает ученые, которые откровенно игнорируют откровение. То есть они рассматривают книги Библии в том же ключе, в котором они рассматривают книги по истории других религий. И подвергают эти книги сравнительному изучению. Вот этого делать нельзя, потому что откровение есть явление абсолютно уникальное. В истории, культур. И вот недобросовестно с позиции науки абсолютно уникальное явление подвергать сравнительному анализу. То есть единобожие, и это очень важно, это я на всякий случай говорю, потому что эта точка зрения, которую я сейчас очень кратко пересказываю, отдельная большая работа посвящена этой теме, она абсолютно доминирует в современных переводах, в том числе и людей, которые искренне считают себя православными и христианами. Это полная глупость. Единобожие не получается из многобожия. И реконструкция исторического процесса возникновения единобожия обречена быть фикцией именно с позиции самой науки. То есть откровение единого Бога либо есть, тогда мы имеем священную историю. И должны к ней подходить абсолютно особенным способом. Или откровение отрицается, тогда мы будем иметь, поверьте мне, огромные сложности в понимании библейских текстов. В псалмах мы видим очень важное обстоятельство. Это также одна из магистральных тем псалмов. Помните, я говорил, что когда я попрошу вас что-то запомнить, я буду палец поднимать. Вот сейчас я его держу. На чем держатся псалмы? Это просто на книге псалмов это видно лучше, чем на других. Откровение есть богообщение и взаимность. И вот книга Псалмы, она имеет внутреннее единство, как опыт общения человека с единым божеством. То есть богообщение главное в откровении. Это не то, что вот Бог сказал, человек записал. Между ними происходит сложнейшее взаимодействие. И лучше всего это видно на книге Псалмы. Какой мы стих прочитали? «Не Бог, кому приятен порок ты, не приселится к тебе злой, не предстанут похваляющиеся пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Очень острый текст, исполненный величайшего обличения, потому что есть такой глагол «халал», который в определенной своей формации имеет значение «хвалить». Отсюда «хэллу-ях», «хэллу-ях». Ну, наше что? «Аллилуйя», то есть «хвалите Яхве». А в другой формации тот же глагол имеет значение «похваляться». Так вот, люди есть, и их очень много, которые работают в сакральной сфере, в сфере религии, которые на самом деле воздают похвалу не Богу, а себе, в конечном счете. Вот. То есть похваляющиеся могут быть как раз из тех, кто знают об истинном Боге и даже предстоят Ему в культовом служении в глазах народа. Однако никакое собрание похваляющихся, никакое собрание похваляющихся, даже из своих, из лояльных, из высокопоставленных, не имеет предстояния перед Богом. Что мы видим из Евангелия? Христос пришел к своим, и свои что? Свои его не приняли. Потому что саддукеи, фарисеи, книжники, все сведущие в Писаниях, они как раз были вот этими. Те, кто хвалится, те, кто хвалит себя. И они не имели предстояния пред Яхве, как пришел Господь и сказал то же самое, что говорит Давид. О таких он сказал, Христос. Они все делают пред людьми с тем, чтобы видели их. Они все делают пред людьми с тем, чтобы видели их, да. Евангелие, что написано? Евангелие надо читать постоянно. Да, прославятся от человеков. Если похваляющиеся могут быть из своих, кто на словах чтит Бога, то делающие беззаконие – это уклонившиеся в идолослужении. Вот такой вот термин есть «авен», одно из его значений. Но это вообще-то беда, скорбь, печаль, но нечто связанное как раз с идолослужением, волхованием, всякого рода магией. То есть первые не имеют предстояния пред Богом, а вторых он, как я прочитал с этим псалма, не предстанут похваляющиеся пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Первые не имеют предстояния, а вторых уклонившихся в идолослужение. После того, как был открыт единый Бог, Израиль уклонялся в идолослужение. Не раз. В священной истории вы это знаете. Так вот, таких Господь ненавидит. Ты погубишь, это сильно сказано, ты погубишь, прям со властью говорит, кого? Говорящих ложь. Понятно, что это не ложь на бытовом уровне. Погибель от Бога для тех, кто, прикасаясь к святому, любит пустое, помните, и ищет ложь. Искать ложь в том, что свято, это большая работа. Ее нельзя делать раз от разу. Это систематическая работа. Говорит ложь о святом. И вот мы будем с вами, если времени достанет, обязательно обсуждать этот вопрос. А что же лежит в основании этой работы говорить ложь? Это система толкования Священного Писания, то есть герменевтика, или другое название экзегетика. Особая дисциплина, которая, это совершенно особая дисциплина, которая требует своих приемов. И одни мы найдем у иудеев, и другие найдем у святых отцов. И те, и другие выработали свою систему толкования Священного Писания и опираются на нее. Так вот, те, кто ищет ложь и говорят ложь о святом, они усыновились дьяволу, который есть отец, отец лжи. Те, кто есть чадо дьявола, мы часто видим вполне благополучными. Об этом псалом Асафа, великолепный совершенно, псалом 72. Обязательно его будем читать. Благополучные люди. Асаф смотрел и говорил, это трудно в глазах моих понять, как это может быть. Вот, они будут вполне благополучными. Но Давид объясняет, только в этой жизни они будут благополучными, если будут. И ты погубишь их, погубишь. Есть несколько глаголов того же значения. Побивать, убивать, погубить – самый сильный. Это глагол «ават» и того же корня «авадон». Кто такой авадон? Да, это ангел бездны. Это нижняя часть шеола. Шеол – это верхняя часть царства мертвых. Авадон – нижняя часть царства мертвых. Из-за Вадона нет спасения. Вот. Тот, кто лжет на святое, сказано, тот сын погибели. Сын погибели. Ты погубишь говорящих ложь. Вот тот, кто говорит ложь на святое, тот сын погибели. Откуда это выражение «сын погибели»? Это формула. Евангелие надо знать. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава. Этот же стих. «Мужа кровей и коварство гнушается Господь». Вообще-то, точный перевод был бы «испытывает омерзение», но традиционный «гнушается». У человека, такое омерзение у человека, это непосредственное чувство отвращения, когда еще человек не успел ни о чем подумать, а ему мерзко. И когда человек делает мерзости, Господь испытывает омерзение. О как! Непосредственные чувства. Как у нас мы чувствуем омерзение, так же и Господь испытывает омерзение. К кому? К мужу кровей и коварства. И вот здесь очень важная также есть мысль. Все видите, да? Я поднял палец. Это надо запомнить. Ты погубишь говорящих ложь. Мужа кровей и коварства гнушается Господь. Ложь никогда не пассивна, она не созерцательна, она не довольствуется собой. Коварство есть продуктивный замысел, основанный на лжи. И коварство завершается кровопролитием, и не на войне, и не на поединке, а когда убивают невинного. Хотя эта связь с первого взгляда не очевидна. Но в религии ложь рождает кровь неповинную. Это мы видим, в частности, из Евангелия. А лучше подойти через Откровение. Иоанн Богослов говорит о жене блудницы Вавилон. «Я видел жену, пьяну от крови святых и от крови свидетелей». Одно и то же, свидетели, мученики в греческом языке. От крови мучеников Иисусовых. Вавилон – это не безрелигиозная общественность. И это оборотническая религия. То есть на поверхности мир, гражданское общество, отделение религии от государства, права человека, веротерпимость, никакого насилия. Демократия на поверхности. А Иоанн Богослов говорит, смотрите, смотрите туда, не на поверхность смотрите, а смотрите вглубь. Ангел говорит о блуднице Вавилон, в ней кровь пророков и святых была найдена, и всех закланных на земле. Кто был первым закланным человеком? Да, потому что нельзя сказать, что Каин просто убил Авеля, он, первое послание Иоанна, заклал брата своего. И как только человек или народ, или сообщество становится причастным духу Каина, на него обращается вся кровь от Авеля. Вот что такое каинство, окаянство. Вот что такое общество каинитов, которое в разных формах сейчас себя проявляет. Вполне созревшее общество. Как сказал Христос, обращается вся кровь праведная, проливаемая. То есть кровь продолжает литься. Обращается вся кровь праведная, проливаемая на земле от крови Авеля праведного. Вот такое произошло с книжниками и фарисеями во времена Спасителя. И тоже происходит с племенами и народами, которые прельстились всемирным Вавилоном, который называется демократия. Вот о мерзости такого кровопролития говорит Давид, что Господь испытывает к нему омерзение. Итак, ложь непассивна рождает замысел коварства, все заканчивается невинной кровью. Вот связь явлений греха, которая с первого взгляда не очевидна. А пророк нам ее вскрывает. А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему, в страхе твоем. Ну, дом твой – это вообще храм, но храма не было во времена Давида. Так называлось святилище в Силоме. То есть Давид кладет границу между собой и теми, кто не могут предстать Богу. При этом он соблюдает крайнюю осторожность, потому что Давид знает, это тончайшая перегородочка. Сказать от сердца «Аллилуйя» или похвалить себя. Он это понимает. Поэтому говорит, по множеству милости твоей. Значит, чтобы войти в Дом Божий для предстояния, Давид себе напоминает, что это возможно не по его личным заслугам. Они были велики. Но не потому он будет Богу предстоять в храме, а потому что милость Божья посещала его многожды. От раза к разу он ее на себе испытывал, что такое милость Божья, и научался тому, что это такое милость Божья. По множеству милости твоей, а я раз от раза это постигал. И каждый из здесь сидящих тоже имеет этот опыт. Просто надо его все время помнить. Вот по множеству милости твоей я войду в храм его, поклонюсь в страхе твоем. Непременное условие поклонения, страх Божий, его как понимают, что это страх перед Богом. Это категорически неверно. Если мы это говорили, я уже сейчас не могу припомнить, но я сейчас это повторю. Страх Божий – это не страх перед Богом. Вот Адам после грехопадения испытал страх перед Богом, так и сказал, убоялся я и скрылся. Когда Господь прочитал мысли Сары и сказал ей помысел, та начала отказываться, отпираться. Что ж такое страх Божий? А он явился в жизни Авраама в самой яркой форме. В каком эпизоде его жизни? Говорили. Да, когда он приносил в жертву Исаака, Господь сказал, ныне я познал, что ты боишься Бога, и не скрыл сына своего, единственного своего от меня. Если помните, что библейское знание – это взаимное проникновение. Если Бог познал человека, то и человек познал нечто в Боге. Что познал в Боге Авраам? Страх Божий он познал. Когда? А когда принес в жертву сына. То есть страх Божий – это не страх перед Богом. Это умение видеть, ощущать страшное в Боге. И этому посвящена отдельная книга Ветхого Завета, книга Иова. Там Господь рисует дьявола в образе Бехемота, затем Левиафана, и затем спрашивает, не ужасаешься ли, ужас Божий тебя не посещает, не ужасаешься ли, что он уготовил мне? А чему ужасаться, если Бог всесилен? А потому что Сын Божий – Агнец, закланный от сложения мира, и будет предан сатане. И это удивительно, что Бог сражается с кем-то, и это страшно, ибо Бог будет заклан как человек. На Голгофе совершится жертвоприношение, прообразом которого было жертвоприношение Исаака. Авраам познал в Боге страшное – жертву сына. Давид – истинное чадо Авраама. Он его настоящий преемник по плоти, по вере, и потому что Давид, так же как Авраам, познал страшное в Боге. И в пророческих псалмах Давида голосом человека говорит грядущий, ожидаемый на земле Мессия. Это так называемые мессианские псалмы, их много в книге «Псалтирь», когда непосредственно говорится от грядущего Мессии. Вот средоточие всех религиозных действий и всех, и смысл всех священных писаний – это Христос. И вот через его жертву уже не отдельные подвижники, какими были Авраам и Давид, а все человечество могло познать, что такое страх Божий. Вот Давид говорит, поклонюсь ко храму святому твоему в страхе твоем. А христианин понимает, что это храм тела Христова. И к нему возможно приступить, как говорят в церкви, приступите как? Страхом Божиим и верою приступите, а иначе не дерзайте. Следующий стих. Господи, введи меня, простите, Господи, веди меня в праведности Твоей ради соглядатаев моих, сделай прямым предо мною путь мой. Соглядатаи, к сожалению, традиционный перевод – враги. Это, конечно, шорер – это не просто враг, а это тот, кто подкарауливает, смотрит из-под тишка, чтобы потом поразить. Вот. Он поджидает. То есть, конечно, речь идет о невидимой брани. Как сказал Бог змею дьяволу, «Вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее». Он, имеется в виду семя, в еврейском языке слово мужского рода, он будет блюсти твою голову, и ты будешь блюсти его пету. Сложно очень перевести был этот текст, потому что глагол «блюсти» так переведено в греческом, правильно переведено на греческий. Он вообще-то встречается всего два раза в Священном Писании, и значение этого глагола совершенно непонятно. Где-то общее «поражать». В другом псалме Давид найдет ему эквивалент. Это, сейчас скажу, глагол «шамар» значит «стеречь», и глагол «цафа» – это «смотреть, высматривать». А соглядатые – это как раз слуги того змея-дьявола, который враждует на человека. Так вот, Христос не силой, но выследив помысл сатаны, победил его на кресте. Сатана силой не побеждается. Не валит Господь воевать с дьяволом никакими средствами. Вот если бы парни всей земли, вот, и все прогрессивное человечество, собралось бы в едином духовном порыве, чтобы враждовать сатаной, как сказано в книге Иова, они не пошевелят кожи хвоста его. Вот библейский взгляд на духовную брань. И вот от лица сатаны действуют его непосредственные слуги, демоны и люди. Они стерегут пету человека. Ну, а кеф, мы говорили, что такое пета, да? Это когда я самоуверенно, ну, с наглостью такой, понимаете? Потому что я же прогнозирую, что будет. Я же умею рассчитывать, что будет. Когда я ступаю на землю и вот иду вот так вот самоуверенно с наглостью. Это пята человека, когда все помыслы его земно. Вот сатана блюдет вот этот момент, когда наши помыслы о земном. И когда наши помыслы о небесном, то мы, оказывается, совершенно безопасны от дьявола. И за пятки нам бояться совершенно не нужно. Так, со всякой осторожностью, Давид вошел в дом Божий. Он предстоит и просит, чтобы Бог водил его по жизни. И говорит, ради соглядатаев вот этих вот врагов, врагов вот этих, врагов невидимой брани только, ради соглядатаев моих сделай прямым предо мною путь твой. А почему прямым? А чтобы не извилистым и не ухабистым, где за каждым поворотом может быть скрыт соглядатай. Понимаете? Это великая, кстати, добродетель. Об этом будем говорить. Прямота. Умение жить прямо пред Богом. Не лукавить. Не лукавить. Вот прямым сделай мой путь, чтобы соглядатаем негде было укрыться, и чтобы мне самому, получается, видеть их козни. Вот на это уповает Давид в Псалме 58. Бог даст увидеть мне соглядатаев моих. Каковы же эти соглядатаи? Нет в устах его постоянства. Скажу один раз, не буду возвращаться. Обычная в псалмах стилистика. Переход от множественного числа к единому. Его можно понимать дьявола самого, а можно понимать соглядатая. Ибо нет в устах его постоянства. Глагол того же корня очень сильный. Это быть утвержденным, правильным, твердо стоять. Вот, твердо мироздание не подвигнется. То есть противники творения Бога, если это люди, то их можно опознать по их речам. Так вот, в их речах нет постоянства, но всегдашнее, текучее по ситуации, чуткая изменчивость. Человек ориентируется. Человек опытный в лжи, мгновенно ориентируется. Вот этому что можно уподобить? Есть в математике такая модель – безинерционный волчок. Мы крутим волчок, и он в следующий момент времени, то есть нет времени Т, промежутка во времени нет, он крутится в другую сторону. В физическом мире такое невозможно. Это математическая модель. А в мире духовном это возможно. Человек говорит одно, и мгновенно говорит другое. Вот это искусство. Искусственный лжец обладает такой способностью не задерживаться во времени на том, что он сказал только что. Он всякий момент времени, без всякого перерыва, может говорить другое. А мы, как правило, люди доверчивые. Доверчивость – это, кстати, ну, это не достоинство человека, доверчивость. А мы люди доверчивые, мы никак не можем понять, что вот есть такие вруны. А Давид говорит, есть. Ибо в устах его нет постоянства. Внутренность их пагуба. Внутренность – это вообще у человека и внутренние органы, у женщины – это матка. Вот, это нравственная природа тоже. Например, дух в утробе. 50-й псалом наш. Так вот, с врагами, соглядатаями говорить не нужно, их слушать опасно, а вот заглянуть в утробу нужно. Для чего? А ради опознания. Для того, чтобы знать, с кем имеешь дело. Мы сплошь и рядом не знаем, с кем мы имеем дело. Вот нам все время кажется, что человек православный, вот он того же духа, что и мы. Да не спешите так думать. Загляните в утробу, а там пагуба. Очень конкретная вещь. Вот человек утробой, этот вот утроба, это также материнская, это орган детородный, матка. Вот, он, значит, из утробы рождает пагубу. Нет в устах его постоянства. Внутренность их пагуба. Гроб открыт. Гортань их. Гроб открыт. Гортань их. Языком своим они оглаживают. Совершенно замечательный глагол. Гладят, чтобы было гладко. Языком оглаживают. Вот, вот оглаживают это, мы должны остановиться на этом явлении духовной жизни, потому что его называют льстить, хитрить, обманывать, по-разному переводят. Это все так. Но ведь льстить, обманывать можно по-разному. Вот враги-соглядатые, они льстят особым образом. Они делают свои речи гладкими. Они как бы гладят языком. Их подделка под благочестие. Их манера речи гладкая, ровная, спокойная, авторитетная, уветливая. Это гладкая речь. Вот так говорит человек религиозный и представительный. К этому явлению Давид будет возвращаться. 54-й псалом. Оглаживают уста его мягче, чем масло. И битва сердца его. Нежнее слова его, чем елей. И они суть. Обнаженные мечи. То же самое в Евангелии читаем. Гроб отверст, гортань их. Внешность красива. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь побеленным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Та же система образов, что у Давида. Это все укладывается в общую терминологию и систему библейского мировоззрения. Обвини их, Боже! Ну как? Обвини их, вот ты будь им обвинителем. Среди людей нет такого. Пришел Господь, Христос пришел. Вот Он это сделал. Вот эти части мы как-то пропускаем в Евангелии. Мы больше и правильно делаем. Мы больше акцентируемся на положительной части его учения. А ведь была вот это еще обвиняющее, страшное. Обвини их, Боже, допадут от советов своих по множеству преступлений их. Отвергни их, ибо они воспротивились тебе. Допадут от советов своих. Ну, помните, советы – это суждения, которые высказываются на совете нечестивых. Так вот, пусть советы нечестивых падут на их самих, по множеству преступлений их. Опять-таки, та же самая терминология, что по множеству милости. Человек раз за разом совершает преступление. Вот, и вступает черта, когда преступления уже не оставляют преступнику возможности измениться. То есть враги-соглядатые Давида и Мессии – суть сознательные богоборцы, которые ведают, что творят. Третья заповедь говорит, такая особенная добродетель. Вот надо разобраться, что она значит. Как читаете? Третья заповедь. Как? Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Неправильный, неточный перевод. Ясно сказано. Не поднимай имя Господа Бога твоего впустую, ибо Он не оставит чистым того, кто поднимает имя его впустую. Что такое поднимать и что такое впустую? Не поднимаем. Это глагол имеет значение брать, поднимать, нести. Так можно, например, поднимать лицо. Так воды подняли ковчег. Так Господь поднял, взял на себя наши грехи. Имя Божье не называют, не произносят, не сохраняют в тайне ради сакральных ограничений. Его только несут. Берут и несут. Речь не идет просто о профанном или кощунственном обращении к святыне или небрежном отношении к святыне, ни в коем случае. Вот. Речь о том, что за имя Божье нужно уметь взяться и его нести. И такая вот третья заповедь, она очевидным образом касается не только частной жизни верующего человека. Поднять, нести имя Божье – это суть жизни Церкви в истории. В каждом поколении решается, жить народу Божьему с Богом или не жить, жить вне Его. Если человек поднимает, несет имя Господне, то имя Божье, это в Псалме 19, возвышает человека до себя. Имя Божье возвышает человека. Человек поднимает народ, поднимает и несет. И мы знаем случаи, когда от народа может остаться один человек, который несет имя Божье. Так с Давидом будет. Сегодня будем об этом говорить. Один человек остается, который поднимает и несет имя Божье. Поколение, и целое поколение, он через него для целого поколения поддается милость Божьей. Не поднимай имя впустую. Что такое впустую? Это важнейшая библейская категория – пустота. Пустота означает такое отсутствие чего-то, когда присутствует противоположное. Например, «не приноси свидетельства пустого на суде». Переводит ложного, правильно переводит. По смыслу. А буквально-то свидетельство пустое, ложное. Почему? Потому что в нем нет истины. А если нет истины, то будет противоположное. Что? Ложь. То есть пустота в отсутствии добра есть зло. Пустота в отсутствии добра есть зло. Или зло есть отсутствие добра. Эта мысль очень тщательно проработана в святоотеческом предании. То есть зло не существует как самостоятельная сущность. Зло есть отсутствие добра. Пустое от доброго есть грех. Вот взять имя Божье впустую, взять имя Божье впустую, это значит принять имя Бога противное. Вот что такое. Это не просто воздержись от произношения имени Господнего. Нет, гораздо больше. Взять имя Божье впустую, это на самом под именем Божьим подразумевать диаметрально противоположную духовную сущность. Опять-таки, общее свойство библейского мировоззрения, середины между любовью к Богу и ненавистью нет. Нет этой утешительной середины, отстойника, и в Царстве Божьем его не будет, чистилища нет никакого. Середины нет, или любовь, или ненависть. А те, кто мнят, что они посредине стоят, вот тем будет еще хуже. Так вот, третья заповедь говорит, что возможно поднять, взять здесь на себя, носить имя Божье, как злодеяние. Возможно поднять, взять, нести имя Божье, и это будет злодеянием. И Давид в Псалме говорит, как нужно поднять имя Божье, чтобы исполнить третью заповедь. Порадуются о тебе все, как я прочитал из Давида, имя твое что делающие? Все любящие имя. Вот эти порадуются, эти правильно взяли, подняли и несут с любовью. А без любви не понесешь, потеряешь по дороге, если даже ты его когда-то и поднял. Ибо ты благословляешь праведного Господи, как щитом благоволение, ты окружаешь его. Ну, два термина есть. Щит в еврейском языке. Один – это маген. Реже употребляется слово «щит». Это большой щит, который покрывает все тело человека. Такой щит носил Голиаф. И такие щиты из золота были сделаны для храма Господнего. Итак, прочитаем этот псалом. В нем не так много стихов. Руководителю на Нехилот. Псалом Давида. Слова мои услышь, Господи, разумей помысел мой. Внемли глазу вопля моего, царь мой, Бог, ибо к тебе молюсь. Господи, поутру услышь голос мой, поутру уготовлюсь тебе и буду наблюдать. Ибо не Бог, кому приятен порок, ты, не приселится к тебе злой, не предстанут похваляющиеся пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие, ты погубишь говорящих ложь, мужа кровей и коварства, гнушается Господь. А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему в страхе твоем. Господи, веди меня в праведности твоей, ради соглядатаев моих, сделай прямым предо мною путь твой, ибо нет в устах его постоянства, внутренность их пагуба, гроб открыт, гортань их языком своим оглаживают. Обвини их, Боже, допадут от советов своих, по множеству преступлений их отвергни их, ибо они воспротивились тебе. И возвеселятся все уповающие на тебя, вовек будут ликовать, и ты будешь покров им, и да порадуются о тебе все любящие имя твое. Ибо ты благословляешь праведного Господи, как щитом благоволения ты окружаешь его.